Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, здравствуй.
Аналогично.
А вот у нас страна Россия претерпевает ряд, так сказать, политических, экономических изменений. Была Российская империя, потом стал Советский Союз, а теперь непонятно что. Что происходит?
Ну как, происходит постепенное изменение государства, то есть смена общественно-экономических формаций. Вот мы говорили с тобой о капитализме, о коммунизме, о том, что такое социализм, какая его, так сказать, что его может быть разное, так сказать, количество в государстве. И вот Советский Союз, он, в принципе, прошел довольно занятный путь. То есть некоторые говорят, что Советский Союз был сходу убит там заговорщиками и так далее. На самом деле там шли вполне себе конкретные процессы. Центробежные, центростремительные, связанные с изменением устройства государства. То есть вот Российская империя – это какая страна была? Многие думают, что капиталистическая, на самом деле это было капиталистическо-феодальное государство. То есть там были сохранились феодальные пережитки, сословия, например, особые привилегии дворянства, помещичье землевладение. Да? Но при этом уже после, особенно революции 1905 года, бурно развивался капитализм. Бурно развивался капитализм, это не означает, что страна становилась передовой, развитой и так далее. Нет, это означало, что у нас росла власть капитала. То есть крупные купцы, промышленники, заводчики и так далее. Там, ну, кстати, довольно неплохо показанные такие вот персонажи были в фильме по «Бесприданнице» «Жестокий романс».
Да, на фоне всех остальных мразей, из которых состоит весь этот фильм, купцы хотя бы некими понятиями обладают.
Ну, деловой этикой это называлось.
Да.
То есть, ну, там в отношении друг с другом слово купеческое крепче гороха. Так вот, ну и там, собственно говоря, мелкий чиновник показан. Крупных там тоже особо не фигурировало, но они где-то так же, как купечество были. То есть, вот у нас есть такая страна. То есть, большая часть крестьяне, некоторое количество рабочих. И вот есть такая верхушечка из богатых купцов, из промышленников, из крупных чиновников и аристократии родовитой.
Таковых было немного, да?
А их никогда много не бывает. То есть, когда там рассуждают о бедных, богатых, так сказать, о хрусте французской булки и о балах, элита, вот эта вот, которая управляет основной массой и грабит ее благополучно, она всегда очень малочисленна, ее чуть-чуть. Есть довольно много людей, которые ее поддерживают еще и обеспечивают ее власть. Но большинство это все равно как раз вот люди, которые в Российской империи не сталкивались ни с такими понятиями, как социализм, о котором мы говорили, да? И только некоторые из них слышали чего-то и глубоко мечтали о коммунизме. Так вот, и вот происходит у нас февральская революция, ликвидация сословных привилегий, то есть это дворянство всего лишилось, по сути, всех преимуществ.
А затем... какие были преимущества, скажи для тех, кто не знает?
Ну, начать с самого простого. Дворяне, например, не были податным сословием. Они не платили налоги.
Какая прелесть! Ты смотри.
Они имели преимущество при поступлении на службу. Они имели преимущество при поступлении на учебу. Так вот, а у них было совершенно другое положение в обществе. То есть просто устроиться куда-то дворянину было намного проще. И это имело еще и некоторую обратную связь. То есть, если человек, допустим, добросовестно хорошо служил и дослуживался до определенного чина, он получал сначала личное дворянство, то есть привилегии дворянина для себя, а потом получал потомственное дворянство. Ну, собственно говоря, Ленин был дворянином как раз-таки не таким, что у него там 200 поколений предков дворянских были, а то, что у него отец дослужился до потомственного дворянства. То есть государственный чиновник высокого уровня. Так вот, это вот у нас дворянство, сословные привилегии. Вот они были, например, во время февральской революции ликвидированы полностью. Все друг к другу должны обращаться на «вы», так сказать, все люди равны, но помещичье землевладение оставлено было, заводы принадлежат заводчикам остались, а богатое купечество и так далее, все это осталось на местах. То есть страна после февральской революции стала капиталистической. Почему, собственно говоря, революцию эту большевики называли всегда буржуазной революцией, то есть которая по сравнению с прежним вот обществом сделала более передовое буржуазное, но именно буржуазное, то есть кап-страну. Кап-страна это не задалась. Ну, не задалась по целому ряду причин. там и война, и достаточно бездарное управление, и малочисленность нашего капиталиста. То есть у нас их мало, действительно, было в процентном отношении даже мало. И обнищение населения, все сказалось, была Октябрьская революция, социалистическая. То есть там как раз была переделена земля между всеми крестьянами поровну, помещичье земледелие ликвидировали полностью. Была проведена национализация промышленности. То есть отдали сначала под управление рабочим, потом, поняв, что сами рабочие управлять могут не очень, стали вводить систему государственного управления. И вот здесь у нас начинается какой момент. Во время войны гражданской используется военный коммунизм, то есть, в принципе, это уравнительная система, то есть она как раз по структуре распределения благ, она коммунистическая, но она вынуждена коммунистическая, потому что распределяется крайне куцые блага, то есть каждый должен получать паёк, каждый должен трудиться на благо общества. То есть работают заводы, работают крестьяне, излишки у крестьян забираются, на заводе люди получают паёк, сделанный как раз таки из этих излишков. То есть, ну, вот...
За еду фактически, да?
Да. Ну, то есть система, она совершенно вынуждена, ну как, республика в огненном конце, кольце фронтов, противник засылает, так сказать, ну, получает из-за рубежа оружие и боеприпасы, имеет поддержку, контролирует хлебные районы, с этим нужно как-то бороться. Вот военный коммунизм, на самом деле, и близкие к нему формы, они использовались в тяжелых условиях во многих странах. Например, в Британской империи в годы Второй мировой войны для основной массы населения было введено что-то похожее. То есть, и карточная система распределения там была, и все. И обязательный труд. То есть, все как положено. Но вот оканчивается гражданская война. В принципе, развитие какое-то пошло еще прямо во время нее. То есть, допустим, план ГУЛРО стали выполнять еще до конца гражданской войны. У нас сумели даже пару электростанций построить прямо во время гражданской войны.
ГЭЛРО, кто не знает, это государственная электрификация России. Да.
И вот кончается гражданская война. Нужно как-то этот военный коммунизм убирать, потому что как-то действительно вынужденная мера. И вводить чего-то другое. Другое собираюсь вводить что? Собираюсь вводить плановую экономику. Но для нее нужен госплан. Его, кстати, начали создавать на основе комиссии по ГЭЛРО. Нужны специалисты, нужны проработанные, собственно говоря, ну, нужны статистические данные. Тут, ну, дофига чего нужно. Сходу не введешь. Кадров не хватает, знаний не хватает, информации не хватает. И поэтому у нас сначала ввели НЭП, новая экономическая политика. Это был фактически как? Вот у нас была февральская Россия, вот эта послефевральской революции. Здесь у нас нету крупного капитала, нету помещичьего землевладения. А в остальном в значительной мере напоминает февральскую вот эту Россию. То есть есть эксплуатация человека человеком, то есть разрешены мелкие предприятия и кустарные предприятия, где можно использовать наемный труд, то есть эксплуатация человека человеком. Введен полноценный денежный оборот. Тогда, кстати, введен был и золотой червонец, чтобы можно было вести международные расчеты. То есть исключительно для этого. Так вот, валюту стабилизировали, вот появились вот эти вот непманы, крестьяне как-то так несколько больше вот богатеть стали. То есть, этот период нас очень любят восхвалять, какой он был прекрасный и хороший. Вот этот как раз период – это самое начало строительства социализма. То есть, что у нас есть в этот момент от социализма? Есть как раз-таки вот повышенная защита прав трудящихся, то есть, сделали 8-часовой рабочий день. У нас, кстати, первая страна была, где был для всех введен 8-часовой рабочий день.
А сколько было у других?
Ну, по-разному. Например, в Соединенных Штатах единой границы не было. То есть на заводах Форда 8 часов, а на многих заводах было по 10, по 11 часов.
Сильно.
Так вот, в Российской империи было ограничение после уже революции 95 года все-таки введено, но это ограничение было 10,5 часов. В Японии никаких ограничений, например, не было, там спокойно трудились по 14, даже до 16 часов доходило.
Ого.
То есть совсем от души.
То есть это получается вообще все время, что не спишь, ты все время работаешь.
Да. И поэтому на работе как раз-таки вот это вот посиделки, там, поесть, там, чайку попить, пообщаться с людьми. Но вот приходится, проснулся человек, он идет на работу. Пришел с работы, лег спать.
То есть... Вся жизнь проходит на рабочем месте.
Да. И вот при этом во времена НЭПа практически все, там, различные услуги и так далее, все это было платным. То есть социальное обеспечение как бы несколько стало расти, людям стали предоставлять жилье, как раз-таки тогда появились коммуналки. Вот то, что Булгаков у нас описывал, как дом там, допустим, подселяли рабочих. Это как? Это людей из бараков переселяли. чтобы у них человеческое жилье появилось. Новое жилье начинали строить, но это опять же долгая программа была. Но вот момент, что социализма стало немножко больше. Но это вот НЭП.
Угу.
Когда НЭП себя полностью экономически исчерпал, а система планового хозяйства была готова, ну как он себя исчерпал? То есть НЭПманы, точно так же, как наши кооператоры, сначала обеспечили определенную насыщенность рынка на нижнем уровне товарами и услугами, но потом все равно это все стало вырождаться в торгово-закупочную деятельность, то есть в ограбление государства, то есть припасть какой-нибудь кормушки и оттуда тянуть. Когда НЭП себя исчерпал, он себя исчерпал, он был постепенно заменен на плановое хозяйство. Это у нас как раз вот идет коллективизация.
Странно, ты знаешь, вот из моего, так сказать, ну, я это, как ты понимаешь, транслирую общественное сознание, в моем понимании, проклятый Сталин, НЭП задушил. НЭП был так прекрасен, что не передать. А проклятый Сталин задушил его, чтобы устроить коммунизм.
Не, ну как, НЭП совершенно не обеспечивал, допустим, роста промышленного производства. А, соответственно, не увеличивал и не обеспечивал ни роста, ну, вот это, количество товаров значительного.
То есть это все, что ты говорил, с точки зрения дураков, вот этот вот сапожник, который шьет сапоги, там, а вот этот пришивает подворотнички, а этот гладит одежду, а здесь прачка, еще что-то, то есть спектр бытовых услуг и примитивных нужд, который вовсе не обеспечивает строительство заводов, фабрик, танков, самолетов.
Более того, прочего. Он не обеспечивает, собственно говоря, даже более комфортную жизнь. Почему? Потому что количество благ не растет. То есть сапожник, он может сделать тебе конкретно сапоги по твоей мерке, за твои деньги и так далее, да? Но обувную фабрику он не заменит. И сапог все равно будет не хватать. Всего будет не хватать.
А зачем их задушили? Потому что, ну, например...
А их не задушили. Собственно говоря, НЭП душился экономическими мерами. То есть, когда возникла система планового хозяйства, там стали использовать такую практику, что в те районы, где был вот сильно развит НЭП, и НЭПманы устанавливали цены, туда направлялись, так сказать, товарные интервенции, то есть, значительные партии дешевых товаров промышленных.
Ну, смотри.
И НЭП загибался.
А вот мы с тобой, например, хотим от излишнего количества денег, или ноги у нас с тобой кривые, но мы хотим, чтобы ботинки нам шили строго индивидуально. Такое оставалось, не оставалось?
Индивидуальное осталось. Было постепенно ликвидировано, как сначала экономически большей части ликвидировано, а потом остатки были законодательно запрещены. Системы, которые связаны с эксплуатацией человека человеком. То есть, когда человек сам ну, вот, создает капиталистическое предприятие, то есть использует наемный труд на своих средствах производства. А кустари у нас оставались, если ты вспомнишь, у нас были и ателье, и были сапожники.
Да.
Ну, я, например, по своему детству сапожников помню.
Я только хотел тебе выкрикнуть, что остались кустари, именно кустарь. Кустарь – слово оскорбительное, я бы сказал. То есть, это говорит ровно об одном, что никакого качества и никакого количества они не выдавали. А по всей видимости, невозможно организовать производство, если не нанимать людей. Да?
Скажем так, это будет все равно мелкое кустарное производство, связанное с большой долей ручного труда. И, соответственно, качество какое-то стабильное обеспечить нельзя. Сегодня руки не дрожат, завтра дрожат.
Ну, есть, вопрос спорный, но понятно. Да.
Так вот, великие мастера, которые были единичными, они прекрасные вещи делали всегда, но они всегда были именно единичными, даже на сторону. Великие мастера. Поэтому они великие мастера. Так вот, то есть кустари, они могут обеспечить только средневековый уровень потребления.
Я бы еще тебе добавил. То есть, например, в городе Лондоне там есть неприметные лавки, где шьют отменные шмотки, точают отменные башмаки, но замечу, что это не для всех. Это очень сильно не для всех. Потому что есть какой-то тонкий слой элиты при деньгах, который вот эти лавки и обслуживают. Все остальное мимо навсегда. Никто не шьет себе ботинки, никто не шьет себе костюмы. А это, кстати, весьма заметный момент. Даже в древних иностранных книжках меня когда-то очень сильно удивляло фразы типа «судя по тому, что он был одет в костюм из магазина готового платья, денег у человека не было». Я никак понять не мог, как это вы, во-первых, отличили, а во-вторых, а что тут такого, он же тоже денег стоит. А нет, оказывается, все не так. То есть, именно это так. Решительно не для всех. А поскольку у нас элиты, так называемой элиты, не было, Ибо коммунистическая элита, несмотря на все там эти распределители и прочее, она денег сколько нынешней не имела, то вот это оно просто не имело смысла.
А несманской элите сложиться не дали, потому что иначе это была бы как раз-таки гибель социализма в нашей стране.
Да.
А страна у нас стартовала с очень низкого старта, с очень бедного положения. То есть, это была и так небогатая в расчете на душу населения Российская империя, очень небогатая, которая, к тому же, была крайне истощена сначала Первой мировой, потом гражданской войной. Да еще и находилась вот под тем, что сейчас можно называть санкциями и так далее. То есть нас долго не признавали, против нас вели экономическую войну, поэтому жизнь была не сахар. И вот, в принципе, здесь система вот этого вот распределения, ну как вот, связанная с НЭПом и так далее, она себя исчерпала, поэтому от нее избавлялись. При этом даже без особой жестокости, без каких-либо репрессий против НЭПманов и так далее. То есть просто сначала экономически основную массу НЭПманов придушили экономически, а потом оставшихся запретили как раз-таки для того, чтобы вот убрать социальное напряжение, связанное с эксплуатацией человека человеком. Это примерно тогда же было, кстати, когда была и борьба с кулачеством, где ровно то же самое было. То есть о кулаках мы уже беседовали.
Да.
Так вот, и вот после введения колхозов, то есть вот это вот как раз артельное хозяйство, после полной практически национализации промышленности, то есть кустари остались, система услуг таких вот на индивидуальном уровне осталась, но практически вся промышленность, даже мелкая, и значительная часть, допустим, сферы услуг, они перешли тоже в государственную собственность. И вот здесь как раз идет какой момент? Многие вещи стали становиться либо сильно дешевыми, то есть дотироваться государством, либо бесплатными. Например, система отдыха. Кстати, вот знаменитый царскую резиденцию в Любаве, в Крыму, ее, например, тогда переделали под дом отдыха для лечения колхозников. Притом туда мог попасть колхозник, только вот который с полей, от сахи, то есть не директор колхоза, не счетовод там, и так далее, а именно крестьянин. Вот, царская резиденция, дом отдыха для крестьян. И там вот как раз вот эта вот система домов отдыха стала создаваться. Стали использоваться все более широко общественные фонды потребления. То есть вот есть предприятия, да, там есть местный совет и так далее. Вот они организуют какое-то свое, вот, ну, у предприятия есть вот эти самые деньги, которые не раздаются людям на то, чтобы они на что-то свое тратили. А допустим, строится библиотека, дом культуры, строится новое жилье. То есть вот такие моменты идут. То есть шли вполне себе капитальные проекты, то есть жилье свое у предприятий, как бы для своих работников.
Да.
Это тоже вещь, в принципе, вполне была себе известной. То есть у нас растет социальная защищенность. Людям не то, что больше денег на руки дают, а им дают больше того, что они получают без денег. Это и есть, вот у нас идет как бы путь к коммунизму. То есть у нас в стране строят коммунизм. Ну, так это и называлось, типа того, что мы строим коммунизм, то есть развиваем социализм, делаем его все более и более
похоже,
продвинутым. И строим коммунизм. Но при этом коммунизмом это не было. Почему? Потому что остается денежное обращение. Так? Люди зарабатывают деньги, и люди основные товары потребления для себя покупают на эти деньги. То есть деньги, конечно, расчетные средства в основном, то есть на них нельзя, допустим, накопить денег и купить газету или фабрику.
Да.
Но само наличие денег делает общество уже не коммунистическим. То есть оно как раз-таки создает определенное, пускай даже небольшое, но социальное неравенство. То есть кто-то хочет много денег, едет, допустим, там, за полярный круг, там, зарабатывать деньги, там, уголь копать. То есть шахтеры, например, получали раз в 10 больше, чем, допустим, учитель. То есть вот такие моменты были.
Неплохо себя чувствовали шахтеры при советской власти. Да?
Но, правда, работали по каторжному, но и зарабатывали очень неплохо. Так вот, вот эта вот разница, она как раз-таки постепенно, вот, скажем так, это были те моменты, которые отделяли нас от коммунистического общества. То есть считалось, что это, в принципе, пока еще необходимо. Но, вот, допустим, среднее образование, которое у нас сначала было, ну как, начальное было бесплатным сразу. А дальше была все-таки плата за образование, плата за обучение в вузах. Потом от платы за среднее образование отказались, при Хрущеве отказались и от платы полностью, то есть убрали ее за обучение в вузах.
А дорого было?
Да маленькая, она смешная была. Там какие-то деньги, по-моему, вот до хрущевской реформы это, по-моему, рублей 300, что ли, в месяц было.
В месяц?
ой, не в месяц, в год, рублей 300. Но это 300 рублей, это после Хрущевской реформы это 30 рублей. 30 рублей в год. Вот такая, по-моему, была плата.
Угу, угу.
Сейчас вот цифру на память говорю, точно сказать не могу. Ну, где-то вот такого уровня было.
Смехотворная, короче.
Но она была.
Да.
Но вот потом ее убрали. Угу. То есть при Хрущеве сделали высшее образование бесплатным. Вот рост бесплатных благ, которые доступны человеку, они как раз как бы приближают к коммунизму. Угу. Полностью было со временем убрана оплата за любые медицинские услуги, ну, кроме чисто косметических.
Угу.
Типа хочу золотой зуб, да, это
да,
бесплатно.
Да.
Так вот, дешевел отдых. То есть была введена система так называемых профсоюзных путевок. Ну, кстати, по этим профсоюзным путевкам, например, в свое время попадал в Крым отдыхать, в пионерский лагерь «Чайка».
«Чайку» не знаю, «Артек» знаю.
Ну, «Артек» – это слишком жирно для меня было тогда. Ну, вот в «Чайку» попадал, это другой пионерский лагерь был, в Евпатории.
Угу.
То есть, не в более горных районах Крыма, а такие вот песчаные.
Да, тоже отлично.
Ну, да. Ну, отлично было. Ну, так вот, но это была профсоюзная путевка. Путевка, по-моему, там стоила для моей семьи, вот для меня, по-моему, рублей 20 с чем-то там.
Все предприятия, на которых я работал, все обладали там всякими загородными домами отдыха, пионерлагерями и прочее. То есть дети в три смены ехали отдыхать за город, в пионерские лагеря. Взрослые непрерывно пансионаты, профилактории и прочее, прочее. Всем этим занимались профсоюзы.
Но никто... при этом это еще было не... Нет, как? Это все равно оформлялось через профсоюз, потому что профсоюзы были
да,
все предприятия.
Да. Нет, я про то, что никто не жужжал. Конечно, там были, ну, как всегда.
Оно просто называлось дотация, профсоюзная путевка.
Да. Возникали специалисты, которые ездили непрерывно, и были люди, которым казалось, что их никуда не пускают. Но большинству это было неинтересно, потому что дом...
Нет, кого никогда не пускали, это просто именно казалось, потому что я...
Дом в деревне, я поехал к маме, а эти сволочи опять по профсоюзной путевке. Ну, никто не мешал интересоваться и этим, и ездить. Было отлажено, и отлажено было хорошо. Даже еще тебе в пример приведу, что вот у меня дитё, например, болело, и ребенку там, страдающими определенными видами заболеваний, регулярно выделяли путевки в специальные лечебные учреждения, все в тот же Крым, например. Куда ты приезжал? А. Жилье. Б. Купание, кормежка, целебные процедуры, хочешь что-то еще, купи сам. Но это все обеспечивало государство бесплатно.
Так вот, и вот у нас идет как бы строительство все более близкого к коммунизму общества. Но до 30-х годов, где-то года 34-35, оно шло довольно быстро.
Угу.
Потом в значительной мере это было связано и с подготовкой к войне и так далее. Развитие сильно затормозилось, то есть общество перестало бурно, быстро меняться. То есть росло количество предприятий, росли фонды общественного потребления, жизнь становилась богаче, но сама структура меняться перестала. И, собственно, в какой-то мере это было отражено, к сожалению, в Конституции 1936 года. Там как раз-таки сделали определенные реверансы в сторону остального цивилизованного мира, то есть сделали как раз-таки прямые выборы в Верховный Совет, там, ну, там много всяких нюансов было. Нас объявили самой демократической конституцией. Но она действительно даже с западной точки зрения была самая демократическая. Но там как раз-таки несколько отодвинуто было прямое участие народа в управлении государством. То есть оно стало меньше, чем было до этого. То есть это уже как бы не коммунистический подход. То есть стала выделяться вот именно управленческая часть общества. Но это вот именно крайне слабо выраженная вещь. Потому что люди у нас еще понимали, то есть члены коммунистических партий, например, понимали, что они строят коммунизм.
Угу.
Они понимали, что это такое, не знали, чем коммунизм отличается от капитализма. Так сказать, какие особенности есть их общественно-экономических формаций. То есть готовились тщательно, прием в партию был достаточно жесткий, процент коммунистов был сравнительно в обществе невелик. Требования предъявлялись к ним очень жесткие. И вот у нас Великая Отечественная война. Очень сильно прорежены ряды коммунистов. То есть в процентном отношении коммунистов от довоенных погибло гораздо больше, чем остальных категорий граждан.
Угу.
И в то же время численность партии сильно возросла. Очень многие бойцы перед тем, как идти, допустим, почти на верную смерть, писали заявление в партию, типа «прошу считать меня коммунистом». Это были хорошие люди, это люди, которые защищали свою родину, но теоретическая подготовка у них была достаточно слабая.
Угу.
А иногда отсутствовало вообще.
Угу.
И вот после Великой Отечественной войны таких коммунистов было уже большинство. То есть коммунистов военного периода. Хорошие, смелые, честные люди, но с крайне слабой теоретической базой. Вот в это время у нас стало в определенной мере меняться само воззрение на то, что мы строим. То есть примитивизация общества, ну, картина общества, которую мы собираемся построить. При Сталине, при Жом, это было еще нормально. Но там, правда, как, пришлось опять же отказаться от плана, который был еще довоенным и понят был снова сразу после войны, о сокращении рабочего дня до 5 часов.
Угу.
Ну, потому что на самом деле 8 часов, в принципе, в мирное время не нужно уже, чтобы трудились. То есть идет механизация, автоматизация производства. Соответственно, люди могут работать меньше.
5 часов сильно.
Но после смерти Сталина об этом забыли.
Угу.
То есть это было в программе Берии, это было до этого вот при Сталине. При Хрущеве все, больше уже никто не вспоминал про 5-часовой рабочий день.
Угу.
И вот тогда как раз-таки на съездах партии было несколько пересмотрено сама концепция, что мы строим. Почему? Ну, при Сталине, например, когда был построен коммунизм, не знал никто. И основным постулатом было то, что для того, чтобы построить окончательно коммунистическое общество, нужно воспитать человека нового типа, нового общества. То есть человека не стяжательного.
Угу.
То есть который не тянет, все под себя не гребет. В принципе, воспитание такое шло. Ну, если помнишь, допустим, времена нашего детства, там человек, который стремился к личному обогащению, вызывал, мягко говоря, даже определенную брезгливость.
Так точно.
Так вот, сейчас, например, это вызывает только глубокое уважение. И вот воспитание таких людей вроде бы шло, это и соответствующая литература, это образование в школе, это и личный пример, все использовалось. Так вот, но при Хрущеве картина изменилась в каком плане? Там коммунизм получил как бы численные параметры. То есть, если у человека есть много колбасы, автомобиль и квартира, это коммунизм, если у каждой семьи это есть. То есть попутали коммунизм с благосостоянием. То есть, если вот все это есть, это коммунизм, если есть у каждой семьи.
Ага.
Так вот, на самом деле это, конечно, полный бред. Машины – это средство передвижения, когда их мало – это предмет роскоши, да? Колбаса – это еда, а квартира – это всего лишь жилье. То есть, меняются технические условия, идет технический прогресс, меняются все эти параметры. Верно? А там просто посчитали, сколько нужно времени, чтобы обеспечить каждую семью квартирой, машиной, колбасой. И получалось, что построим коммунизм к 80-му году.
Да.
То есть человека уже воспитывать, получается, не надо.
И так все хорошо.
И это было задвинуто. И, например, подготовленные еще при Сталине, там довольно долго разрабатывали учебники по философии и по логике для средней школы.
Угу. Отринули.
Отринули, то есть они были даже изданы, но в школы не пошли.
В программу не пошли, да.
Так вот, ну а зачем? При вот таком уже коммунизме это уже не надо. И на самом деле в этот момент стало происходить то, вот с чем как раз-таки боролись до смерти Сталина. Вот как раз это вещь, над которой смеялись во время перестройки, то есть над заявлениями Сталина, что при развитии социализма, при вот построении социализма в стране, классовая борьба не ослабевает,
а обостряется,
она обостряется, да. И с ней бороться становится все сложнее. То есть люди стали, вот как вот, если опытные коммунисты, грамотные коммунисты, вот, довоенные, они прекрасно понимали, что, вот, допустим, пролетарий – это не означает, что он носитель пролетарского сознания, а капиталист не означает обязательно, что он носитель капиталистического сознания. Это всего лишь означает, что они относятся к данным классам, а сознание, которое есть у них – это совсем другое. Вот, например, в Америке постоянно людей воспитывают в каком плане? Их воспитывают в плане американской мечты. То есть там любой фильм заканчивается хэппи-эндом, что люди, допустим, сумели получить бабла и открыть собственное дело, да?
Угу.
Это же здорово. Так вот, и там каждый рабочий, почти каждый, мечтает каким-либо способом поднять бабла и открыть собственное дело, то есть стать капиталистом, чтобы на него работали другие люди. То есть люди, которые мечтают поднять бабла и открыть вот собственное дело, они носители капиталистического сознания.
Угу.
Вот в Америке тщательно следят за тем, чтобы большинство населения, подавляющее большинство, было носителями капиталистического сознания. Это отслеживается.
Я не помню, чья на эту тему есть отличная цитата из кого-то из великих, что у американцев, у них каждый нищий, он считает, что он только по какой-то злой шутке судьбы, иронии жестокой, он не миллионер.
И вот для того, чтобы богатство было настоящим богатством, нужно как можно больше было бедных, как можно меньше процент богатых и как можно больше разницы между бедными и богатыми. Угу. Так вот, но если нищие американские или американские работяги будут это понимать, угу, они будут стремиться уничтожить богатство как такой вот вид, угу, и сделать равенство людей, да? Угу. То есть обеспечить социальное равенство или хотя бы приблизиться к нему, то есть сделать богатых менее богатыми, чтобы сами не были менее бедными.
То есть вот этот смешная, да, цитата из нашего любимца гражданина Шарикова, безусловного интеллигента, музыканта, отобрать все да поделить, как водится, она не смешная.
Она не смешная.
И речь вовсе не о том, над чем смеются.
Да, она как раз является, что самой интересной суровой правдой жизни.
Да.
Так вот, и вот здесь получается какой момент, что вот большинство американских бедняков, они зараженные вот этой капиталистической мечтой, то есть, угу, являются носителем капиталистического сознания, угу, они будут защищать капитализм любой ценой. Почему? Потому что только там они могут завести свое дело, чтобы гнобить уже других. Ну, типа купить планету, завести воздух, да, заставить всех цаки носить и плевать на них сверху. Да? А в чем здесь радость-то? Молодой не понимает. Вот это
очень
оно.
Тонкая, кстати, шутка. Я считаю, что лучшая в этом фильме.
Да. Так вот. И когда у нас вот в Советском Союзе шло вот это вот обострение классовой борьбы, это именно было обострение борьбы с мещанскими как раз-таки взглядами на жизнь, с попытками сделать вот такой как бы дом-кубышку, тянуть все под себя. Вот это и есть обострение классовой борьбы. Это вот, кстати, самый шикарный пример, когда люди, вот, допустим, даже класса нету, вообще класса нету в обществе какого-то. Так. А классовое сознание этого общества есть. Они это хотят... нацистская Германия.
Так.
Дело в том, что в нацистской Германии рабовладения не было. Угу. Так? Вот пришли гитлеровцы к власти и так далее. Но к 1941 году они заразили свое население рабовладельческим классовым сознанием. То есть как? Усадьбы на Востоке, где бы живут дикие варвары-славяне, да? Где у каждого достойного немца будет свое поместье, на котором будут работать принадлежащие ему славянские рабы. Угу. То есть для того, чтобы заразить сознанием вроде бы продвинутых, разумных немцев, начитанных, образованных, достаточно было всего лишь сделать какую вещь, что внушить им, что вот есть люди, да, а есть похожие на людей антропоморфные нелюди, угу, которых можно использовать в качестве рабов. Угу. И действительно, немецкое общество заразило вот эта мечта иметь вот эти вот обширные богатства на Востоке, да, в остальной Европе и так далее, где будет использоваться труд рабов, а они сами будут жить счастливо и прекрасно. Рабовладельческое сознание в стране, где еще не установлено рабство и где нету класса рабовладельцев. Угу. А сознание рабовладельческого класса есть. Классовое сознание рабовладельческое. Именно классовое. И вот здесь как раз-таки такой момент. Начинаешь понимать слова, над которыми, допустим, вот смеясь над словами Аристотеля, который говорил, что каждый человек должен быть свободен и иметь не менее трех рабов. Вот ты смеешь. Всем смешно, да?
Да.
А если смотреть с точки зрения древнего грека, то это не смешно. Потому что люди – это греки. Каждый грек должен быть свободен. Но у Аристотеля как-то, как только это полноценные люди, то каждый человек должен быть свободен, да? Но кругом так много вкусных народов, из которых получаются отличные рабы.
Основа демократии, фактически. Да. Были заложены именно там.
И именно так. Вот. И вот это рабовладельческое сознание. Так вот, дело в том, что при построении социализма за счет роста количества товаров, которые можно потреблять, угу, роста их разнообразия, так далее, роста уровня жизни, всплывает постоянно вот это вот мелкобуржуазное мировоззрение, типа того, а вот чтобы у меня стояла югославская стенка, там стоял красивый хрусталь больше, чем у соседей, да, чтобы там стояли сервизики лучше, чем у соседей, и чтобы у меня было, там вот соседи висит 3 ковра, а у меня пускай будет висеть 4.
Ну, тут осталось непонятным. Ты знаешь, я тебе так скажу, вот я полностью с тобой согласен. Я даже забегая вперед скажу, что именно вот это к краху, так сказать, и привело, потому что граждане захотели большего. То есть, когда они у меня в подвалах Лиговского проспекта жили, там, по щиколотку в воде время от времени. Это, конечно, было плохо. Оттуда их переселили в так называемые хрущобы. И на тот момент это казалось вообще замечательнейшее жилье. Но дальше они хотят большего, как ты понимаешь. Дома строили другие, других серий, как ты помнишь. Они были все время лучше. Лучше возникало недовольство. А что эти там богато живут в таких домах, а я тут в этой хрущобе мыкаюсь. Это уже
вот
плохо.
Вот эта материальная зависть, это как раз таки есть проявление определенное уже мелкобуржуазного.
Ну, я тебе
а
это...
за ним идет и крупнобуржуазное.
Да, и разовью. Ну, например, вот какие тогда все смещено было и было, в общем-то, не так. Система ценностей. Ну, это условное название. Например, люди хотели югославские стенки. Югославские. Еще были румынские, польские, ГДРовские. Все это делали не у нас. Оно было гораздо выше качеством, и поэтому мечтали именно о них. Почему у нас не делали эти стенки, несмотря на то, что весь лес растет у нас? Загадка. Дальше люди хотели кожаные куртки, например. У нас на Ямале при миграции оленьих стад, их там сотнями тысяч стреляли на переправах, потому что волков нету столько, чтобы сожрать, и, естественно, никуда это не шло. Они вообще там закапывали бульдозерами, и хрен с ними, никому не надо. Ни курток, ни даже кошельков не получалось, и кепок. Магнитофонов нет, штанов нет. А хочется, а везут все это с Запада. И это, на мой взгляд, очень серьезно подрубило.
Это есть какой момент? Здесь даже целый ряд моментов есть. Например, магнитофоны отечественные были. Более того, у меня, например, был отечественный магнитофон.
Купить было сложно. Приведу тебе простой пример. Когда я захотел купить Видик, 86-87, где-то так, было два завода. Один в Воронеже. Другой в Новгороде, которые собирали электронику ВМ-12. Вот у меня родственник жил в Новгороде и работал на этом самом заводе. Поэтому он записался в очередь. И полгода этой очереди, светлого момента покупки, ждал полгода. А я в это время, впахивая на заводе, у меня зарплата была там, ну, 230-250, там, колебалась. Магнитофон стоил, обращаю твое внимание, 1200 рублей. Это чудовищные деньги по тем временам. Так вот, за 1200 рублей надо было еще полгода ждать, иметь людей, которые запишутся, и только тогда ты его купил, и вот стал, так сказать.
Так вот, здесь есть такой момент вот, с этими магнитофонами совсем. Угу. Магнитофон на самом деле купить было не проблема совсем. Вот в 80-е годы, в начале 80-х. Просто ты мог купить, допустим, какой-нибудь магнитофон Сатурн, они везде стояли.
Это не видеомагнитофон.
Я говорю об обычном магнитофоне.
Сатурн стоил...
Это была новинка.
Сатурн стоил 600 рублей. Это было тоже чудовищно.
Нет, смотря
Юпитер.
Какой.
Юпитер был, да.
Вот именно. А Сатурн 200-й серии, он стоил там порядка 100 рублей.
Извините, так перепутал,
вот,
да.
Я просто говорю, что речь шла о том, что высококачественное оборудование, оно было, ну, его было мало.
Да.
Его выпускали не на все население.
Да.
Так вот, но оно считалось как бы, что и не всем нужно. А в виде магнитофона это была новинка, то есть ей еще не насытили рынок. То есть, допустим, говорили, что всегда тяжело купить было телевизор. Нет, телевизор в эпоху, допустим, моего детства купить было легко, было тяжело купить цветной телевизор. А черно-белый, да иди покупай. Везде есть. Потом везде появились цветные, но хотелось цветной с импортной трубкой, он лучше показывал. Так? И вот здесь есть еще такой момент, что у нас вот процветанию как раз такого мелкобуржуазного сознания, у нас ведь как все эти вещи были связаны в значительной мере со статусом. Часто они даже не были лучше, вот многие вещи не были лучше отечественных. Они просто были более статусными. Ты смог это достать.
Согласен, да.
Вот дело в том, что у нас вот этот вот момент.
При этом, еще вот, извини, опять перебью. Вот ты сразу там сказал про сервиз. У меня из головы просто выскочило. Ну, надо же было иметь сервант, набитый хрусталем.
Да?
Что такое
это? С детства,
дурацкий крис, этот хрусталь, это вот стекло с добавлением свинца, которое обточили на станке. Что мешало это барахло изготавливать в космических количествах?
Да его изготавливали в космических количествах, и даже были, они тогда хохма ходили про то, что вот там по кругу дарят хрустальную вазу, потому что это считалось подарком таким вроде бы и не стыдно и так далее, все друг другу дарили. А на самом деле никому не нужны, куда девать эти хрустальные вазы, не знали.
Не знаю.
Кстати, из подаренных моим родителям хрустальных ваз Вот до сих пор выжило 4, а было штук 15. То есть остальные, слава богу, побили уже.
Не знаю, не знаю. Добыть было тяжело. Даже фужеров нормальных было не
купить. Фужеры сложнее было. А вот вазы хрустальные.
Ну а в фужерах-то что там такого? Дуй ты там в трубу, вот твои фужеры эти. Понимаете, дурацкие. Том, вот что... у нас есть завод имени Ломоносова фарфоровый, который там делает. Вот теперь он делает только там какую-то безумно дорогую посуду. Тогда-то что
это
мешало?
Было все, все равно на самом деле. Даже не нужно. Это были статусные вещи. Статус. Так вот, и вот здесь была большая диверсия нашего внешторга.
Угу.
Внешторг закупал за валюту, тщательно проверяя, так сказать, в варианте комиссии, угу, только самые качественные, лучшие товары. Поэтому у нашего обывателя складывалось мнение, что наши товары дерьмо, а импортные хорошие. Когда у нас хлынули всякие импортные товары, оказалось, что дерьма на импорт, ну, за рубежом не меньше, чем у нас. И сейчас люди это уже знают.
Ну и качественного много. По деньгам все, по деньгам. То есть совершенно очевидно, то тоже обращаю твое самое пристальное внимание. Когда открылись границы, мы же можем ездить куда попало, да? Mm-hmm. Почему-то большинство едет на Украину, в Казахстан там и еще куда-то, где родственники живут. Раз. Mm-hmm. Остальные едут в Египет, Таиланд и Турцию. Я что-то ни разу не видел на пляжах Италии засилие русских или на Лазурном берегу Франции, или в Майами. В Майами вообще никого не видел, кроме тех, кто там из наших живет. Почему? А потому что у вас денег нет. Вот на это. На это тупо нет денег.
И это как раз мы возвращаемся к социальному расстоянию. Мы сейчас ушли по совсем другую
тему. Хотя вы можете туда поехать. Да.
Но мы сейчас просто ушли совсем другую тему даже. Так вот, просто в больную. Близкую, но другую.
Мы про качественные товары, да, везли качественные
мы
товары, да.
О том, что происходило в Советском Союзе, то есть как это воспитывалось.
Опять я перебью. Это как с фантастическими книжками. Ты же помнишь, в нашем советском детстве вот западная фантастика, это вообще отвал башки было, как круто. Когда рухнули преграды, хлынула такая волна мутного, смрадного говна, что людям, которые оттуда выбирали вот эти жемчужины, просто памятники при жизни надо ставить. Извините, перебил.
Но выбирали жемчужины.
Конечно.
И, вот, и казалось, что там все в жемчуге.
Именно это и создавало впечатление.
Так вот, это как раз-таки и было нарушение вот принципа как раз-таки усиления классовой борьбы. То есть, здесь допускали ошибку. То есть, наоборот, не боролись с мещанским сознанием, а наоборот, его подстегивали.
Да.
И дальше это усугублялось какими моментами? Например, при Хрущеве у нас не только денежная реформа была признана, у нас возросла при Хрущеве роль денег.
Угу.
Были увеличены зарплаты, правильно? Они реально были при Хрущеве увеличены?
Я маленький был.
Не, ну...
От Хрущева я помню только очереди за хлебом кукурузным. Вот это я помню.
Так вот,
ну, видимо,
так там увеличение зарплат, кстати, привело к тому, что стал расти дефицит. То есть, когда появилось больше денег и больше стало всего распределяться через эти деньги, да, сразу намного выгоднее при Хрущеве стало работать в торговле. Когда можно чего-то выложить на прилавке, а чего-то не выложить, и продавать было несколько дороже.
Ну, надо
это
было организовывать производство вот этого, чего нет,
так
чтобы дефицита не возникало.
Производство организовывали, производство увеличивалось, но дефицит создавался искусственно. Именно поэтому получилась такая занятная картина, что в магазинах ничего нету, а в холодильниках у всех все есть. Именно поэтому. Потому что на людей товаров хватало, просто они получали эти товары из-под полы. То есть искусственное создание дефицита. Об этом Райкин хорошо говорил. Помнишь, должен быть дефицит, да, чтобы вот уважаемый человек был, завсклад, товаровед, директор магазин, да?
Через завсклад, да, через черный.
Так вот,
ход.
Дело в том, что они этот дефицит создают. То есть получает магазин товар, да. Вместо того, чтобы выставить чуть-чуть товара, чтобы показать, что он есть, чтобы отчитаться перед начальством и так далее, ну чуть-чуть. А остальное на склад. И дальше
среди
через
своих.
Задний двор, через знакомых и так далее. И сразу связи, нужные люди и так далее. То есть, возникает опять же психология капиталистического сознания и деление через деньги.
Ну, то есть, отсутствовал механизм, который хотя бы мог это контролировать, что тоже неправильно.
Так, я же говорю, это механизм...
А БХСС с подобным бороться не мог.
Не мог, потому что это другой уровень борьбы.
Да.
Так вот, вот этот момент как раз при Хрущеве стал рушиться, но только стал рушиться, начал.
Угу.
Дальше у нас идет брежневский период, который нас очень любят хвалить, все хорошо было, волюнтаризм Хрущева убрали, но тогда были, например, проведены реформы сусловские,
угу,
знаменитые, которые как раз-таки вернули в промышленность понятие рентабельности и прибыльности как основных критериев деятельности предприятия. То есть, до этого у нас основным критерием был, 90% критериев, ценности критерия, это было выполнение плана. То есть, у нас шло наполнение общественных фондов производства. То есть, предприятие должно выпускать товары такого-то качества в таком-то количестве, в таком-то ассортименте. То есть, допустим, фабрика выпускает нужного качества обувь, там 20 разновидностей. После реформ вот этих на первое место стало выходить получение прибыли предприятия с этого товара, то есть рентабельность, то есть капитализация предприятия. И вот здесь это дало очень неожиданный эффект. То есть, собственно говоря, само производство стало быстро расти, и оно стало становиться гораздо более как бы рентабельным. То есть, не нужно было расшивать узкие места за счет того, что вот это предприятие оно постоянно убыточно не выполняет план, мы закрываем за счет тех, которые выпускают более дешевую по себестоимости, более многочисленную продукцию. И вот в итоге сводим весь баланс к нулю. У нас теперь баланс стал получаться, в общем-то, серьезно положительным, рассчитывать проще, работать проще, но за счет чего росла рентабельность предприятия? Первый момент – это движение рационализаторов. Вот конструкторы, допустим, наших автомобилей отечественных, наших бытовой техники, они больше всего ненавидели рационализаторов.
Я был выдающимся рационализатором. Чего это они меня ненавидели?
А ты замечал, чем занималось большинство рационализаторов? То есть, там же раз предложение оценивалось именно в рублевом эквиваленте. То есть, вот здесь мы будем это крепить не на болтах, а на шурупах, а можем вообще на гвоздях. Да? А вот здесь за место вот этого вот швеллера из стали такого-то сопротивления мы положим чугунную балку. Она в 3 раза дешевле.
Таких рационализаторов я, честно говоря, не встречал.
Потому что они больше всего как раз-таки зажигали в автопроме, например. Почему я говорю, что их ненавидели автомобильные конструкторы? То есть, они делают одно, а рационализаторы делают другое, а потом люди возмущаются, почему у нас в автомобиле такое лютое говно по качеству. Потому. Дальше. Предприятия любыми путями стали пробивать вот любой ценой, там, вплоть до подкупа чиновников и так далее от министерств и трестов, стали пробивать снижение ассортимента. Если мы делаем не 20 видов обуви, а 5 видов обуви, то мы выпускаем каждый вид обуви в большем количестве, и, соответственно, себестоимость его падает.
Да.
Так вот, и вот у нас после этих реформ, вот буквально прошло 3-4 года после этих реформ, и начался стремительный спад качества отечественных товаров.
9-я пятилетка была пятилетка количества, а 10-я пятилетка была пятилетка качества, я помню.
Потому что приходилось поднимать такой лозунг, так как количество получили, качество упало. Но качество поднять не удалось.
Знак качества тогда же придумали.
Да. Потому что возникла необходимость. Это вот как раз-таки часто люди вспоминают, типа, что вот, мол, там вот в 50-е годы, там, начали все так вот делали такие вот надежные, хорошие вещи, а сейчас вот идет какое-то говно.
Да.
Так это вот оно и было. Вот эти вот реформы. Когда оказывается, что много дешевого говна крупными семьями производить выгоднее, они и сработали. Если раньше выполняешь ты план, и выполняешь, и все хорошо. А здесь нужно рентабельность обеспечить.
Нехорошая вещь, да.
Так вот, то есть у нас хотели сделать как лучше, а получилось, что вот как раз вернув вот эти вот товарно-денежные отношения в производстве между предприятиями, нашу экономику стали гробить. То есть, наши товары стали стремительно падать по качеству. Именно стремительно, именно быстро, именно по всем категориям производства товаров. Кроме военного производства, где эти правила не вводили. Там параметр рентабельности медицинства, там остался чисто плановый параметр.
Да.
Поэтому военная техника хорошая, все остальное говно.
И это всегда было очевидно, что вот это военное, и оно добротное, а вот это барахло. Потому что на военных заводах была военная приемка, где мало кого интересовало, почему у вас так получается, получаться должно вот так и все. Да.
Вот это как раз и есть. Дело в том, что такой принцип, как у военной приемки, до Сусловских реформ был во всей промышленности. А так остался только военный. И, кстати, вот в это время у нас начала стремительно расти разница между качеством тех товаров, которые закупают внешторг, и те товары, которые делаются у нас. И это качество, я говорю, постоянно, разрыв постоянно рос. Потому что сама система способствовала снижению качества товаров.
Да, я приведу тебе пример. Например, вот мы на грузовиках возили. Был у нас тут завод имени Козицкого, который выпускал телевизоры «Радуга». Вот приходит контейнер, а в нем, допустим, 10 телевизоров «Радуга», которые стоили по 700 с чем-то рублей, они прибыли в магазины, их включили в электрическую сеть, включили, а они не работают, и их отправляют назад на завод. Представляешь, да? Угу. То есть, вот телевизор, вышедший с производства, прибывший в магазин, он не включается. Вот это прекрасное. И качество прекрасное, и ОТК, отдел технического контроля, прекрасный. И его отвезли в магазин, а потом привезли из магазина. Это все накладные расходы.
Кстати, да? Барахло то, было. Что у нас ОТК, то есть, вот приемка товара, работала при Сталине как отдельное ведомство.
Я когда токарем и шлифовщиком работал, у нас это сотрудники были, как ты
так
понимаешь.
Вот, это такие было же. Отдельное ведомство, да. А при Хрущеве, по-моему, даже не помню, или даже уже при Брежневе, отделы ОТК были введены в состав предприятия.
Да,
то есть после этого их можно было просто распускать, не нужно.
Не, они зачем-то смотрели, естественно, ну там действовал другой принцип. Там, ну, знаешь, например, у тебя гайка, а ты в ней там протачиваешь отверстие, а у тебя есть калибр, так называемый, это пластмассовая палочка с двух концов, там стальные цилиндрики у нее. Один должен влезть плотно, а второй не должен влезть. У них там разница, ну, скажем, там в десятку. И ты каждую эту гайку, ну, там, или каждую десятую проверяешь, чтобы там резец тупится и всякое такое. То есть надо все время проверять. Ну, а у тебя вот проваливается калибр тот, который не должен туда влезать. А ты уже сделал, что прошляпил там, идешь на ОТК, и говорят, Дима, что же это такое? И тут произносилась ключевая фраза. Петровна, тебе что из нее, стрелять, что ли? Петровна, похохатывая, все это принимала, естественно. Ну, и вот
Игорь, а до этого это было именно отдельная приемка, опять же, которая осталась только в военной отрасли.
Подводя итог, нельзя не вспомнить известнейшую советскую шутку. Что это такое? Свистеть не свистит и в жопу не влезает. Свисток для жопы, сделанный в СССР. Это вот подводит итог всему.
Нет, это подводит итог к качеству товаров. Так вот, но дело в том, что в это время у нас как раз статусность импортных товаров возрастает.
Резко, да.
И возникает такое понятие, которое сначала было как чисто совсем мелкая хохма, а тут стало восприниматься уже достаточно серьезно, которое звучало так: построение коммунизма в отдельно взятой квартире. Это, во-первых, показывает о том, как люди уже понимают коммунизм. То есть не понимают его как чисто вот это вот наличие, опять же, колбасы, квартиры, машины, да? И то, что это уже воспринимается как что-то даже в какой-то мере положительное. То есть, вот у нас есть югославская стенка.
Дальше из этого развилась совершенно другая шутка, что это было построение коммунизма в отдельно взятой за жопу стране. То есть, это вот принудительные действия, которые не имеют никакого смысла. Одно порождало другое, и в результате народ уже просто в этом разуверился.
Так вот,
я никогда не думал, кстати, что в этом так вот, такая база. Мне все казалось как-то под другим углом.
Так вот, и здесь получается какая вещь, что у нас в это время люди заражены уже в значительной мере капиталистической идеологией. То есть они являются носителями капиталистического сознания. И дальше при Горбачеве у нас проводятся реформы по реставрации капитализма в стране. Начиная как раз-таки с моментов, которые шли, ну, назывались типа вот это вот ускорение, да,
помнишь? Интенсификация,
да. Введение госприемки, а потом, когда это ушатало советскую экономику, кооперативное движение.
Да.
Которая шла на 90% через воровство того, что было наработано в Советском Союзе.
Вот тут, так сказать, то, что ты ранее говорил, оно для меня никогда очевидным не было. Ну, я просто не интересовался. Но то, что делал Горбачев, мне это всегда виделось так, что большевики считали, что коммунистическое общество – это само совершенство, а оказалось, это мой взгляд дилетанта, а оказалось, что в нем тоже бывают кризисы. Ну, кризисы у нас все у капиталистов, оказалось, что бывают свои коммунистические
кризисы. Это не коммунистический кризис.
А дай договорю. Дай договорю. И в результате, ну, кризис, значит, надо предпринимать некие антикризисные меры, то есть чинить это дело. А чинить это принялись. То есть при коммунизме кризис коммунистический. Ну, мы условно называем его кризисом, да. А лечить его Горбачев, в кавычках лечить, принялся капиталистическими способами. И мне это всегда напоминало, что вот у нас пожар возник, прибежал пятнистый большевик Горбачев и начал тушить его керосином. Вот и результат.
На самом деле не было никакого пожара, а была именно целенаправленная политика, направленная на реставрацию капитализма в стране. То, о чем, кстати, Сталин и предупреждал, это есть в его работах. Это есть его выступление, как раз где он говорил, что вот если мы делаем так-то и так-то, то будет реставрация капитализма, народное добро будет разворовано, растащено по честным углам, будет возрожден, так сказать, национализм воинствующий, как раз, который является основной опорой капитализма. То есть все, что вот у нас происходило, он предсказывал.
А где это написано? Дай почитать.
Да это, в общем-то, в собрании сочинений. Я тебе даже пришлю, наверное, это просто текст. Это в собрании сочинений Сталина есть.
Так вот. Ну, потому что, вот первое, что тогда бросалось в глаза, то есть лично я, с настоящим дефицитом, как и большинство населения страны, столкнулся именно в перестройку. С настоящими очередями я столкнулся именно в перестройку. Все очереди, которые были в Советском Союзе, это была полная херня по сравнению с тем, что наступило во время этой интенсификации и ускорения. Первое, исчезло мыло и стиральный порошок. Это были предметы первой необходимости.
Первым
их не стало.
Исчез сахар. Когда это обвинили самогоноварением, тогда исчезло мыло. И там появился даже анекдот, что из мыла варят самогонку.
Неважно. Пропало мыло и стиральный порошок. Исчез табак вот для большинства курящих. Был введен какой-то совершенно идиотский сухой закон. Непонятно для чего. Ты знаешь, я вот как интересуюсь это по профилю организованной преступностью, совершенно точно тебе могу сказать, это общеизвестный факт, что вся организованная преступность в Соединенных Штатах Америки, она выросла из сухого закона. Вся, абсолютно. То, что вот мы имеем там 5 семей в Нью-Йорке, там эти сицилийцы, евреи, ирландцы и прочее, они все нажили деньги исключительно с сухого закона. Надо было повторить то же самое у нас, вы не знали, да, как это обычно бывает.
Все знали.
Все знали, и так для этого и сделано.
Просто хотел сказать, что перестройка, я считаю, что нужно как бы отдельно поговорить, отдельным разговором.
И продолжу, что вся эта самая перестройка, я все прекрасно помню, она начиналась, строилась и продолжалась на раздувании националистических настроений. Сначала на окраинах, Прибалтика, Кавказ, Средняя Азия, ну, это ж русские сволочи, нам жить тут не дают. Сначала они говорили про коммунистов, что это коммунисты, это коммунизм плохой. Как только стало не о чем говорить про коммунизм, его больше нет. Оказалось, что это были этнические русские, они носители коммунизма.
Ну,
все как по нотам,
ёлы-палы. Дело в том, что сам принцип вот этого вот национализма, вот, национального государства и так далее, он является капиталистическим.
Да.
Клим Жуков тоже самое хорошо рассказывал, что в Средние века национальное государство, как национальное государство, не существовало. Нации
нет.
Были, национальных государств нет. Так вот, это связано именно с самим устройством общества. И как раз именно этим и ломали, то есть без развития вот, национализма, его разжигания, реставрировать нормальный капитализм очень тяжело. Он нужен.
Да.
Эти вещи связаны неразрывно. Так вот, но я к чему-то хотел, собственно говоря, сказать. Вот все, что я рассказал, к чему я говорил. Что вот у нас была феодально-капиталистическая Российская империя, которая после Российской революции стала молодой капиталистической республикой, так? Потом победа большевиков, и у нас начинается постепенное строительство коммунистического общества, где в обществе становится все больше социализма, то есть все более развитый социализм. И это продолжается где-то до середины 30-х годов. Вот съезд победителей и так далее. Потом из-за военной угрозы, а потом и войны, этот процесс затормозился. То есть там были как бы вот более важные моменты, связанные непосредственно с выживанием страны и народа. То есть очень срочные, очень важные, все остальное отходит на второй план. А затем происходит, вот, особенно это вот после смерти Сталина, вот как раз с опорой на основную массу слабо подкованных коммунистов, происходит такая вещь, как утрата курса. То есть в стране перестают строить коммунизм, то есть начинает строить что-то совершенно другое, этот численный коммунизм по Хрущеву.
Ты считаешь, что это кадровая проблема?
Нет, кадровая проблема позволила это сделать. Я считаю, что это было то, что вот при Хрущеве произошла смена основных ориентиров, это была именно достаточно сознательная политика самого Хрущева.
Вот я тебе как раз хотел сказать, потому что большевики его же все время разоблачали, что он волюнтарист, принимал единоличные решения, заставляя их внедрять. Так то вот, есть это лично его вина.
Нет, там были моменты, связанные со съездами, где вот как раз-таки такие вещи проходили, потому что люди искренне верили, что вот.
Квартира. Малограмотные люди, не обученные специально, верили тому, что говорил
они
этот так
называемый вождь. Они могли быть очень грамотными в своей области и грамотными в плане общих знаний, но они были малограмотными в варианте как раз-таки именно социального устройства общества.
Так.
Именно поэтому у нас, кстати, социальные вот эти вот науки стали при Хрущеве в значительной мере как-то вот угасать, поэтому исчезли как раз учебники, которые создавались до этого по логике, по философии для средней школы, потому что логика и философия, они как раз-таки в этом отношении мешают. Они могут помочь людям разобраться вот, на знаниях, которые получены еще на школьной скамье. Это же недопустимо. Так вот, то есть в этот момент у нас произошла потеря курса. То есть курс ушел в сторону. Что люди строили, стало совершенно непонятным. То есть они стали строить просто все больше благополучия. То есть мы больше выпускаем товаров, у людей больше этих товаров есть. Все. Общество дальше развиваться вот, в сторону коммунистического перестало. А так как не ведется классовая борьба, а она при развитие социализма, наоборот, обостряется, то в обществе крепло постепенно капиталистическое сознание. И начиная с Сусловских реформ, у нас идет уже конкретный путь, то есть с брежневских времен, не с горбачевских, путь на реставрацию капитализма. Только он еще сначала слабенький, не сильно выраженный, а при Горбачеве пошел резкий рывок, то есть именно прямой курс, решительный, как у Ледокова, на восстановление капитализма. То, что для этого потребовалось развалить страну, для этого потребовалось уничтожить миллионы людей, это уже плевать. Потому что цель в данном случае оправдывает средства. И вот теперь у нас вместо одного социалистического государства, в котором утратили путь на построение коммунизма, теперь у нас есть даже не 16, а гораздо больше капиталистических государств. С разным уровнем благосостояния, разным положением, но с примерно равным положением народа. То есть, по-моему, нигде особо народ не благоденствует на бывшем постсоветском пространстве.
С чем нас, очевидно, можно и поздравить.
Ну да.
А перспективы?
Какой путь будет? Дело в том, что путь, опять же, есть как вот капитализм, это, по сути, своеобразная настройка, то есть долго государство периферийного капитализма нормально существовать не может. Оно будет либо за счет расслоения все больше растущего скатываться вниз, то есть до более устойчивых, стабильных формаций, типа у нас вот кастовое общество, сословно-феодальное, то есть, ну, так вот. Либо все-таки уходить в сторону социализма, а лучше построить коммунизм. То есть это вопрос, опять же, куда это будет путь. То есть на нынешнем вот уровне вот, положения все равно зафиксироваться не получится. То есть или вверх, или вниз, куда-то идти придется.
Опять-таки, я подозреваю, это определит некий вождь, а не население.
Дело в том, что вождь любой может опираться только на население. То есть это то, как мыслят люди. То есть, когда в Российской империи большая часть людей воспринимала существующее общество как несправедливое, сословное деление как недопустимое, а власть капитала как наглый грабеж, построить советское государство вожди бы нашлись. Они и нашлись, правильно? И партия нашлась, и построили. И в Китае в свое время так сделали, да? А вот, допустим, в Соединенных Штатах найдется вождь, не найдется вождь, когда подавляющее большинство населения считает, что они вот только какой-то катастрофическому, вот, неудачному стечению обстоятельств не являются владельцами собственного заводика, да, там никакой вождь ничего сделать не сможет. Там люди полностью поражены капиталистическим сознанием.
Так и у нас такую же пропаганду.
Так дело в том, что реальная жизнь, ну, Соединенные Штаты, они грабят остальной мир, за счет этого у них удается поддерживать какую-то определенную иллюзию. Нам грабить некого. И вот, допустим, в Мексике, допустим, уже это капиталистическое сознание, оно выражено гораздо меньше, а рядом вроде Соединенные Штаты, да? Где-нибудь в Боливии оно вообще очень слабо выражено. То есть там построить социализм можно, только вооруженные силы Соединенных Штатов мешают.
Коммунизм.
В Латинской Америке строить.
Капитализм.
Да не капитализм, социализм мешает строить. А там, где совсем полная беда наступала, типа Никарагуа, которая была при Самосе самой нищей страной Латинской Америки, там взяли и построили. Ну, потому что жить-то как-то надо. Вот, Венесуэла есть у Чавеса, да? То есть сейчас обратно их откатывает капитализм, но там стабильности, вот этой, вот, которая есть в США, там ее нету. Почему? Потому что люди в эту байку, в эту американскую мечту не верят. Они не верят, что если они будут просто хорошо работать, то они станут капиталистами, на них будут работать другие.
Чушь. Ну, я, тем не менее, вокруг наблюдаю массовое полевение, так сказать. Я не могу еще сказать, что это покраснение, но влево, да, во всех фейсбуках, вконтактах и в интернете вообще очень сильно видно, что граждан не устраивает. Почему-то им не нравятся олигархи, почему-то им не нравится, когда у кого-то много. Кто-то в Куршавеле с девками пляшет, а они нет. Как-то им перестало это нравиться.
Ну, так вот, общественно-экономическую информацию может сменить на самом деле только народ, у которого изменилось общественное сознание, то есть который воспринимает, что вот нужно жить не так, а так. И в этом случае и вожди найдутся, и партия найдется, и изменения произойдут. А если нету этого, то, ну как, вот, у нас людей заразили капиталистическим сознанием, и прошла вот реставрация капитализма по Горбачеву. Ведь действительно, если вспомнишь те годы, то люди действительно приветствовали и перестройку, и поддерживали Горбачева.
Конечно.
И мечтали об экономике, повернутой к человеку лицом. Но вот они теперь видят лицо этой экономики, что-то оно им не нравится. Почему? Оно же к ним повернулось лицом. Оказалось, что то, что было не лицом, оно было лучше, наверное. И дальше, опять же, вот как раз расслоение в обществе растет, а оно при капитализме неизбежно растет. Избежать этого не удается, кроме как жесточайшими директивными мерами под угрозой как раз-таки социального взрыва. В противном случае не получается. А когда растет, растет и угроза социального взрыва. Как раз-таки усиливаются левые настроения. То есть в истории это повторялось не раз, не два, не десять, не сто. Это повторяется постоянно. Поэтому даже понять, что будет происходить дальше, тоже достаточно легко. То есть, если наше правительство не меняет курс, то у нас растут левые настроения. Если растут левые настроения, возрастает вероятность перехода обратно страны на социалистические рельсы. Вот.
С чем мы наше правительство и поздравляем, опять-таки.
Пускай думает, что делать.
Согласен. А на сегодня все. До новых встреч.